Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?». Приветствую вас, Вальтер. Приветствую тебя, Мартин. Мы продолжаем нашу сагу. Что ж, я помолюсь, и мы начнем. Наш Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что мы можем снова собраться вместе. Мы просим Тебя снова просветить нас Святым Духом и благословить это обсуждение во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Каждый раз, когда мы говорим, что собираемся нести хорошие новости, каждый раз у нас это просто не получается. Итак, нам нужно сосредоточиться на некоторых обещаниях где-нибудь по ходу дела. Да, это огромная проблема, с которой мы сталкиваемся в мире. И я думаю, нам просто нужно сделать решительный шаг и пройти через это, верно? Итак, я вижу, мы назвали эту встречу «Мир и безопасность». Это о многом говорит нам. Да, за последние 2 недели было много разговоров о мире. И мы обязательно обсудим это. И то, что говорит Библия, действительно ли мир и безопасность? Мы должны связать это с Библией и посмотреть, куда мы идем во всем этом. Итак, давайте посмотрим. Я подумал, что нам нужно начать с библейской точки зрения. Многие из вопросов, которые мы собираемся обсудить относительно конца, записаны в книге Иезекииля. Конечно, это было символическое исследование, но это применимо к антитипу. Итак, мы должны увидеть, что это за день гнева Господня. В данном конкретном случае он использует Иерусалим и падение Иерусалима, плен Вавилония в качестве примера, а затем обетование остатка и восстановление. И проблемы, которые были распространены в то время, также будут преобладать в конце времен. Итак, когда мы переходим к книге Иезекииля, мы не собираемся просматривать всю книгу Иезекииля, я бы хотел, чтобы мы сделали это, но это займет много времени. Итак, мы начнем с 7 главы. Немного перепрыгнем и посмотрим, что говорится в Библии. Иезекииль, глава 7, говорит о дне гнева Господня. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец. Конец пришел на 4 края земли». Итак, мы говорим о пророчестве последнего времени. «Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь». Так говорит Господь, Бог. Зло. Единственное, вот идет зло. Настал конец. Настал конец. Он наблюдает за тобой. Вот оно пришло. Итак, это определенно говорит о конце. Как правило, это пришло время разрушения Иерусалима, прообраз, потому что Иерусалим — это прообраз мира. Конец света приближается. Он разговаривает со своим народом. Он разговаривает с народом Божьим, он разговаривает с церковью. И это очень серьезная проблема. Вот цитата из книги Маранафа, которая цитируется Иезекииль, глава 7, стих 5 и 6, об этом начале конца. И здесь говорится, «Ужасная проблема, к которой должен прийти мир, силы земли, объединившиеся для войны против заповедей Бога, постановят, что все, как малые, так и великие, богатые и бедные, свободные и невольные, должны соответствовать обычаям церкви, которая соблюдает ложную субботу». Итак, проблема заповеди Божьей. Все, кто отказывается подчиняться, будут подвергнуты гражданскому наказанию, и, наконец, будет объявлено, что они заслуживают смерти. Мы читаем об этом в 13 главе Откровения. С другой стороны, закон Божий в соединении с днем отдыха Создателя требует повиновения и грозит гневом всем, кто нарушает его предписание. Таким образом, вопрос представлен ясно. Всякий, кто попирает закон Божий, чтобы подчиниться человеческому постановлению, получает начертание зверя. Он принимает знак верности силе, которой он выбирает, подчиняясь им вместо Бога. Маранафа, страница 215. Вот в чем проблема. Теперь мы можем очень ясно найти эту проблему в Библии. Вот те, кто соблюдает заповеди Божьи, если хочешь иметь право на древо жизни, опять вспоминаются заповеди. Я имею в виду, что заповеди повсюду. Я пришел не нарушить закон, но исполнить или наполнить смыслом. Ни одна черта или ни одна иота не исчезнет из закона. Да, мы отменяем закон. Нет, мы закон утверждаем. Очень, очень много стихов на эту тему. Итак, мы имеем дело с послушанием Богу, а не с непослушанием. Итак, Иезекииль 9 глава, очень торжественная глава. В ней идет речь о запечатывании народа Божьего и того, что происходит с теми, кто не запечатан. Это довольно торжественный, серьезный вопрос. Итак, мы пройдем через 9 главу Иезекииля. Мы можем поместить ее в контекст времени, в котором мы живем. Глава 9, стих 1. «И возгласи в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города». Здесь говорится об Иерусалиме. «Каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу». Интересно, что он использует число 6, потому что 6 также является числом другого противника Бога. На самом деле ему нравится трое из них. 6, 6, 6. Итак, разрушение приходит в виде 6 человек. Итак, эти 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу. Это тоже интересно. Итак, мы знаем, что разрушение идет с севера. Но мы знаем, что есть царь, который пытался захватить север. И, конечно, север – место престола Божьего. Итак, здесь мы имеем силу Антихриста, которая воссядет в храме Божьем, делая вид, что она Бог. Она сидит на стороне севера. Она захватила сторону севера. Когда вы рассматриваете масонскую ложу, то север – тоже очень интересная составляющая. Так что в любом случае, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один. Итак, было 6 плюс еще один, одетый в льняную одежду, что означает, что он представляет праведность Христа, у которого при поясе его прибор писца. Он собирается делать записи. Он собирается отметить что-то очень важное. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Вот наша первая подсказка. Теперь, этот знак. Это знак, который Бог ставит на чело. Верно? А лоб или чело – это место принятия решений. Это лобная доля. Это ваш когнитивный или познавательный центр. Это то место, где вы принимаете решения. Теперь, кто получает знак? Те, кто воздыхает о всех мерзостях, совершающихся среди него. Это церковь. Итак, в церкви не все хорошо. Есть много неправильных вещей. И есть люди в церкви, которые видят это. И они опечалены этим. Они получают знак. А тем, кому все равно, они не видят ничего плохого. Они не получают этого знака. Итак, что происходит с остальными? А тем сказал слух мой, идите за ним по городу, теми, кто не отмечен знаком. и поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». Другими словами, начните с церкви, со старейшин в церкви. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. Это руководители церкви. И сказал им: «Оскверните дом и наполните дворы убитыми и выйдите». И вышли и стали убивать в городе. Это ужасная картина. Это картина окончательного суда, от которого нет возврата. Люди могут сказать: «Справедлив ли Бог, когда Он говорит, что вы должны уничтожить старых и молодых, младенцев, женщин, детей?» Всех. Но что произошло во время потопа? То же самое. Итак, это окончательный приговор. У этих людей явно были возможности, иначе Бог не поступил бы таким образом. Но те, кто постоянно отказывался от этого тихого голоса Святого Духа, в конечном итоге будут уничтожены. Это то, что говорит Библия. И когда они их убивали, а я остался, тогда я пал на лице свое и возопил, и сказал: «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля? Все они будут уничтожены? Изливая гнев Твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико». Так, если бы это был символ, то каков должен был быть прообраз дома Израиля и дома Иуды? Итак, дом Иуды — это тот, кто придерживался заповедей Божьих больше, чем другие, верно? Итак, мы могли бы сказать, что Иуда представляет тех, кто придерживался заповедей Бога, те, которые придерживаются Его закона, которые пытаются жить согласно Его стандарту. Они не всегда были хороши в этом, но у них, по крайней мере, были заповеди, верно? Итак, это будут те, кто соблюдает заповеди Божьи и имеют свидетельство. И дом Израиля — это все протестантские христианские церкви. «И земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Так, возмездие Бога медлило. И они успокоились и продолжают вести себя так, как будто Бог не видит их. «Зато и око мое не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову». И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне». Итак, в конце будет повторение этих событий. Итак, в конце концов будет четкая печать, которую Бог поместит на чело народа Божьего. Другими словами, это когнитивный сдвиг. А теперь давайте продолжим и посмотрим, к чему это нас приведет. Итак, что это за печать живого Бога, которая будет применяться в конце времени? Посмотрим на буквально Иерусалим. Было очень четкое просеивание. Некоторые были извлечены заранее, сохранены, как Даниил и его друзья и другие. Некоторые были спасены в городе, как, например, Иеремия. А некоторые были жестоко уничтожены в городе. Итак, если мы применим это к концу времени, тогда мы должны обратиться к книге Откровения, глава 7, и там говорится: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря». Итак, вот снова разрушение, приближающее к земле и народам. Говоря: «Не делайте вреда ни земле», другими словами, не приносите разрушения ни морю, ни деревам, это личности, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Это похоже на то, что описано в книге Иезекииля. Эта сцена в Откровении похожа на описание человека с прибором писца. Итак, здесь мы имеем дело с ситуацией, применимой к концу времени, поэтому должно произойти запечатывание. Теперь нам нужно знать, что такое печать Божия. Вот цитата из библейского комментария, мне говорится. «Как только народ Божий получит печать на чело, это не какой-то видимый знак или печать, а утверждение в истине, как интеллектуально, так и духовно. Так что их нельзя сдвинуть с места или пошатнуть. Как только народ Божий запечатлен и подготовлен к рассеиванию, оно придет. В действительности, уже сейчас начались изливаться суды Божьи на землю, чтобы предупредить нас, чтобы мы могли знать, что грядет. Итак, быть запечатанным значит утвердиться в истине, так что вас нельзя сдвинуть с места. Итак, что есть истина? Мы столкнулись с этим много раз, но для тех, кто не участвовал в предыдущих обсуждениях с самого начала, это определение истины есть в Библии. Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это центральная истина спасения во Христе и только во Христе. Второе определение мы находим в Иоанна 17:17. «Освяти их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Итак, Слово Божье. Вы должны быть утверждены в истине Слова Божьего. Ни один эволюционист не может сбить вас с толку. Ни один диспенсионалист не может сбить вас с толку. Так говорит Господь. Псалом 118:151. «Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина». Псалом 118:142. «Праведность Твоя, праведность вечна, и закон Твой истина». Все достаточно ясно. Итак, у нас есть Иисус в центре истины. У нас есть Слово Божье в центре истины, и у нас есть заповеди Божьи. И все они — это, так сказать, проблемы. Это библейское определение. Никто не может сказать, что это посторонний источник. Так говорит Библия. Вот что такое истина. Если вы скажете, что есть другие способы спасения, кроме Иисуса, это не истина. Если вы скажете, что здесь это слово «аллегория» и там «аллегория», и вы не знаете, что вдохновлено, а что нет, то это не истина. Потому что здесь нам определенно говорится, что каждое слово, исходящее из уст Господа, это истина, верно? Если кто-то говорит вам, что заповеди не важны, значит, они говорят неправду, они не говорят истину. Вы можете цитировать Новый Завет, вы можете цитировать Ветхий Завет, не имеет значения. Есть все эти определения там. Мы должны знать для себя, что есть истина. Ты не можешь спрятаться за своей церковью. Я ни за кого не могу спрятаться. Нет, не за своим пастором. Ты не можешь спрятаться даже за мной. Я не могу сказать: «Господи, я не знал». Будьте готовы аргументировать вашу надежду с кротостью и страхом. Не в гордой, хвастливой самодостаточности, но в Духе Христа. Мы приближаемся к тому времени, когда мы будем стоять в одиночестве, чтобы ответить за наши убеждения. Это хорошо. И это значит, что никто не может запутать ваш разум, верно? Мы обсуждали это. Мы будем атакованы по каждому пункту. Мы будем стараться изо всех сил. Мы не хотим придерживаться нашей веры только потому, что она была передана нам нашими отцами. Такая вера не выдержит страшного испытания, которое нам предстоит. Мы хотим знать, почему мы адвентисты седьмого дня и какова реальная причина, по которой мы вышли из этого мира как особый и отделенный народ. Я знаю, что некоторые люди скажут: «О, да, они снова вернулись с этим адвентистом седьмого дня», верно? Седьмого дня просто означает, что Библия говорит о седьмом дне. Седьмой день — это часть заповеди. Да. Ты уверен? Да. Помнишь ее? Помни день субботний, чтобы святить его, Ибо в шесть дней сотворил Бог небо и землю, и все, что в них. Да, все верно. Помни день субботний. Он был учрежден при создании. Верно. Мы хотим знать, почему мы соблюдаем заповеди, включая четвертую заповедь. И почему мы верим во второе пришествие Христа. Не в новую эпоху, не в New Age, эзотерическую эпоху, но в буквальное пришествие Христа. Потому что в 14 главе Евангелия от Иоанна совершенно ясно говорится, что Он придет снова. Итак, либо это истина, либо это не истина. Все просто. Так что забудьте о названии деноминации. Посмотрите на принципы и спросите, соответствуют ли они принципу. Будет ужасное просеивание. И 5 глава Иезекииля рассказывает нам о просеивании. «И ты, Сын Человеческий, возьми себе острый нож, бритву Брадобрея возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города». Я не хочу использовать тебя в качестве примера, но ты идеальный пример для этого. Ты идеально выбрит, и единственная проблема в том, что я не знаю, были ли у тебя волосы, чтобы свесить их. Я тоже не знаю, наберем ли мы необходимый вес. Но это очень серьезная проблема. Итак, он взял волосы, и он разделил их на части. Третью часть сожги огнем посреди города Иерусалима. Итак, это ссылка на Иерусалим. Тогда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его. И третью часть развей по ветру. А я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Теперь, моя математика говорит мне, что треть это целое. Это очень плохая новость. Поэтому математически похоже, что почти все будут уничтожены. Теперь я хочу, чтобы вы вспомнили, что когда буквально был разрушен Иерусалим, многие были выведены заранее из него. Так что это хорошая новость. Возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Это остаток, который спасен от всего. Давайте посмотрим. Но из этого становится еще хуже. Становится даже еще меньше. Очень важно понимать, что это на личном уровне, индивидуальном уровне. Это очень серьезно. Итак, что делают весы? Они взвешивают. Итак, воздействие на весах и обнаружили кое-что. И брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог. Это Иерусалим. Я поставил его среди народов и вокруг него земли. Итак, почему Бог так зол на них? Потому что они нарушили заповеди. Бог поставил их среди народов. Они должны были быть примером. Они должны были быть источником евангелизации. Они должны были обучить весь мир. Но они удобно остроились и сказали, «Я богат и ни в чем не нуждаюсь. Мне все равно, кто заботится о моем соседе, даже если он не знает этих вещей. В любом случае, если я скажу ему, он только разозлится, и поэтому я оставлю его в его страданиях». Но это неправильное отношение. Итак, Бог поместил их среди народов, но они так и не выполнили своего определения или работы. Что еще он сделал? А он поступил против постановлений моих нечестивее язычников, против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него, ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают. Итак, опять же, проблема в повиновении заповедям Божьим. А затем идет это обетование. Иезекииля, глава 6, стих 8. но я берегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям». Итак, когда он разбросает их мечом, не все они умрут. Они будут благодарны за то, что выжили, но они будут среди других наций, чтобы они не смогли выполнить ту работу, которую они должны были сделать в первую очередь. Другими словами, предупредить народы нести Евангелие миру. Иезекииля 7:16. «А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие». Это очень важный стих. Итак, мы имеем этот остаток, и остаток будет рассеян по всем народам. Этот остаток описывается как голубь. А голубь — это кроткое существо, верно? Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. Итак, здесь нет самодовольства, здесь нет места высокомерию, верно? Выталкивать грудь до тех пор, пока пуговицы не выскочат, и говорить: «Я не такой, как этот жалкий человек. Посмотри на меня, я тружусь как пчелка», верно? Нет, они будут знать, что все они нуждаются в искуплении. Поэтому чем ближе мы подходим к Христу, тем больше грешными мы кажемся в своих глазах. И это важно для спасения. Другими словами, мы должны понимать, какова наша ситуация. Зачем нам нужно искать помощи? И кто единственный может нам помочь? Только Бог может помочь нам. Теперь, почему это суждение такое суровое? Что они делают? Нам нужно знать. Потому что мы хотим поместить это в современный контекст, верно? Это то, что мы делаем. Иезекииля 8:13. «И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, которые они делают». Это длинный список мерзостей, перечисленных Иезекииля. Мы просто выделим очень важные из них. Стих 14. «И привел меня ко входу в ворота дома Господня, который к северу». Опять же, мы говорим о троне Бога, самом центре поклонения. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. Что они там делают? Другими словами, в Церкви Божьей, где север представляет трон Божий, на самом деле есть люди, которые плачут по Фамузу. Фамуз был сын Солнца. И в древней вавилонской религии, конечно же, было поклонение Ваалу, а также было поклонение матери и ребенку. Был Семирамас, и Семирамас была девственной матерью, или Семирамида. У нее был ребенок Фамуз, и он тот, кого тоже принесли в жертву. Так вместо того, чтобы смотреть на это в христианском смысле, это языческая форма поклонения. Итак, это вино Вавилона. И теперь, поклонение матери и ребенку. Где мы находим это в современном мире? В римском католицизме. И если вы присоединяетесь к такому поклонению, то не поклоняйтесь вы ложной системе, тогда вы поклоняетесь зверю. Так что это одна из их больших проблем, что у них есть вавилонское представление о религии. Может ли это также означать, что женщины, которые сидели и оплакивали Фамуза, это будут другие церкви? Здесь написано «женщины» во множественном числе, а «женщины» в Библии — это церковь. Итак, церкви имели вавилонскую форму религии, не зная об этом. Итак, как только у вас есть ритуальная религия со свечами, обычаями и действиями, чтобы привлечь внимание Бога, тогда у вас проблема. Это интересно. Например, когда Ян Гус когда он начинал проповедовать и был католическим священником, как вы знаете, первым делом Римско-католическая церковь запретила ему проводить мессу. Потому что одна из вещей, которые Ян Гус сказал, заключалась в том, что они должны были иметь два атрибута. Они должны были иметь хлеб и вино, а католицизм имеет только один атрибут, верно? И поэтому они запретили проводить мессу. Они запретили ему принимать участие в каких-либо таинствах, которые все были ритуалами, верно? И то, к чему это привело, это проповедь слова. И это была истина. Поэтому сначала Бог позаботился о том, чтобы все было удалено, что было ритуальным вавилонским вином, осталось только чистое слово. А потом он дошел до истины. Это удивительно. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня между притвором и жертвенником около 25 мужей». Это старейшины, руководители церкви. Стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток. Может ли случиться так, что даже в современном контексте у нас могут быть похожие вещи, что церковь даже позволит восточному мистицизму проникнуть в церковь? Может так быть? Может ли так быть, что у нас есть духовное образование и восточный мистицизм, хотящий через черный ход, и что люди на самом деле поклоняются Востоку, другими словами, поклонение Солнцу, вавилонское поклонение, а представляется это как поклонение Богу и кланяется на восток Солнцу. Итак, в чем проблема с церковью последнего времени? Церковь виновата, потому что в ней есть вавилонские ритуалы и восточный мистицизм. Например, упражнения Лойолы, основанные на чисто восточном мистицизме. И в конце концов, нет разницы между восточной религией и восточными медитационными религиозными формами и тем, что здесь происходит. И тогда у вас, конечно, есть Слово Божье, но оно не используется для того, для чего оно предназначено. Lectio Divina, божественное чтение, это то, как вы это читаете, поэтическая форма, в которой вы это говорите, и как вы это проговариваете. В нем должны ожить ваши чувства и все эти вещи. И в некоторых религиях способ, которым вы проговариваете, настолько важен, что стиль чтения слова становится более важным, чем то, что говорит это слово. Мы должны жить каждым словом, исходящим из уст Божьих. Вы не можете ритуализировать его. Серьезная проблема проникает в церковь. Во всех, к сожалению, да. Иезекииля, глава 11. Он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, эти мужчины, эти 24 или около 25 старейшин, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем». Хорошо, мы хотим знать, что это за такой злой совет, говоря, еще не близко. Это серьезная проблема. Ты знаешь, что у Господа Иисуса тоже было несколько притч, где Он сказал, что люди говорят, люди скажут, еще не близко. Затем они начинают избивать своих братьев и сестер, потому что пришествие Господа еще не близко. Если у вас нет вести о приближении пришествия Господа, в каждом поколении, особенно в этом, у вас серьезные проблемы. Бог не смотрит на это с улыбкой. Итак, что же это за злой или худой совет? Это тогда, когда говорят, еще не близко, Господь придет еще не скоро. Так происходило и раньше, и до этого, все то же. Будем строить домы, он котелом и мясо. Интересно, что он на самом деле выводит их и уничтожает за городом. Другими словами, в книге Иезекииля есть извержение из уст. Здесь говорится не о городе как таковом. Да, я советую тебе купить у меня золото, верно? Если ты этого не сделаешь, я извергну тебя из уст моих. Итак, здесь в книге Иезекииля также есть извержение из уст. Иезекииля 12:9. Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет. Еще не время пришествия Господа. Нет, нет, так много всего должно еще произойти, и всякое пророческое видение исчезнет. Люди скажут, мы говорили это годами, почему теперь это должно быть по-настоящему? Именно сейчас, верно? Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля, но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого. А затем, если мы перейдем к 1 Фессалоникийцам 5:3, «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнут». Итак, это был наш фон. А теперь мы должны увидеть, как все это выглядит в современном контексте. Как это относится... Что происходит вокруг? Это удивительное пророчество. Книга Иезекииля – это событие последнего времени. Если взять книгу Иезекииля и книгу Иеремии, и книгу Откровения, они считаются как сценарий современного фильма о реальности. Не театр иезуитов, не будем плутать. Помнишь, мы говорили об этом несколько раз? Национальная гибель следует за национальным отступничеством. Мы только что прочитали об отступничестве. Исайя 24, глава 5 стих. «И земля осквернена под живущими на ней». Теперь, о чем здесь снова говорится? Это всегда одна и та же проблема. «Ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Это проблема. На самом деле, это одна и та же проблема. С самого начала, если мы возьмем Адама и Еву, у них была та же проблема. Ничего не изменилось. Самая большая критика заключается в том, что люди говорят, вечно вы со своими заповедями, вечно вы то с тем, то с этим, но почему они не читают Библию? Это то, что говорит Библия. Они игнорируют весь Ветхий Завет, потому что он говорит о заповедях. Но тогда вам также придется убрать и Новый Завет, потому что там также говорится о заповедях. Именно так. Народ Соединенных Штатов пользовался благосклонностью, но когда они ограничивают религиозную свободу, откажутся от протестантизма и поддержат папство, другими словами, начнут рыдать по Фамузу, ходить с маленькими статуями и так далее, тогда реально будут проблемы, верно? Мера их вины будет полной. И национальное отступничество будет зарегистрировано в небесных книгах. Результатом этого отступничества будет национальная гибель. Маранафа, страница 216. Мы говорили об этих проблемах, и мы увидели, к чему это приведет. Будет разрушение. Итак, какова наша единственная надежда? Прилепиться к Господу! Прилепиться к Господу! Указом о введении в действие института папства, нарушении закона Божьего, наша нация отъединит себя от праведности. Когда протестантизм протянет руку через пропасть, чтобы схватить руку римской власти, и когда он протянет через бездну, чтобы пожать руку спиритизму, тогда под влиянием этого тройственного союза наша страна отвергнет все принципы своей конституции в качестве протестантского и республиканского правительства и должна будет предусматривать распространение папской лжи и заблуждений. Вот тогда у нас и будут женщины, плачущие по Фамузу. Тогда мы можем знать, что пришло время для изумительных действий сатаны и что конец близок. Маранафа, страница 216. Итак, Библия настолько конкретна, что даже говорится нам, что женщины в церквях собираются печь маленькие булочки для Царицы Небес. Эта маленькая булочка раньше была круглой булочкой с крестом, а сегодня мы называем ее горячей булочкой с крестом. В то же время анархия обусловливает стремление к уничтожению всех законов, не только божественных, но и человеческих. Сосредоточение богатства и власти в одних руках, обогащение немногих за счет других, объединение беднейших классов для защиты своих интересов и требований, дух волнения, мятежа и кровопролития, широкое распространение во всем мире тех же влияний, которые привели к французской революции. Все это способствует тому, чтобы мир был вовлечен в борьбу, которая некогда потрясла Францию. Воспитание, страница 228. Мы обсуждали это уже 2 раза. Теперь, это подготовило почву для того, чтобы мы могли увидеть, куда мы движемся во времена, в которые мы живем. Так, можем ли мы увидеть, как все это происходит в мире сегодня? Если вы читаете это и видите, как это происходит, тогда это, безусловно, должно дать нам конкретную уверенность, что это не ложное пророчество. Верно? Много-много лет я говорил, что вернутся проблемы, похожие на французскую революцию, и что мы снова можем увидеть даже гильотины. Но люди говорили, откуда вы знаете? Где вы натыкались на что-то подобное? Но удивительно, как это происходит теперь. Теперь, мы говорили о городском глашатае. Помнишь, при разрушении Иерусалима в 70-м году нашей эры, что было прообразом разрушения мира, был этот городской глашатай, который в течение 7 лет говорил «Горе! Горе городу Иерусалиму!». Мы показывали подобного глашатая в прошлом видео, но уже в наше время. И мы сказали, что он проповедовал 3,5 года, помнишь? А затем мы также сказали, хорошо, если он проповедует 3,5 года, и если есть какая-то взаимосвязь, а не то, что мы хотим сделать эту взаимосвязь, тогда что тогда мы попадаем в беду? Тем не менее, это означает, что должно пройти 7 лет, если он должен быть, должно быть одно и то же, что противоположно тому конкретному городскому глашатаю. Ну, в данном случае мы не хотим углубляться в это. То, что мы также говорили, касается протестов. Мы спросили, а что, если кто-то пойдет и будет проповедовать среди этих людей? Что тогда произойдет? Интересно, что этот человек действительно сделал это, верно? Итак, мы можем видеть, как с ним обращались там. Это его служение. И его служение называется «Факел служения Христа». И вот что он написал. Ясно, что протесты Портленда – это не только мирные невинные мамы и папы. СМИ лгут вам. Есть четкая повестка дня. Правда далека от того, что говорят. Мы испытали полную ненависть по отношению к нам. По всей видимости, только по той причине, что нас воспринимали как оппозицию против их конечных целей и мотивов. Итак, они пошли туда и получили ужасное сопротивление. Он не агрессивный человек, он джентльмен. Он также не одинок в своем служении. Он белый человек, но его съемочная группа состоит из чернокожих. Итак, они идут вместе с ним, они друзья. Они делают это, для них нет расовой принадлежности. Факел христианского служения полностью означает полное и прекращение всех видов расовой несправедливости, предрассудков и фанатизма. Проблема со многими протестами, продолжающимися в Портленде, Сиэтле и других местах, заключается в том, что они увековечиваются в основном белыми анархистами, скрывающимися за масками. Они используют движение к расовому равенству как средство достижения своих гнусных целей по созданию хаоса, разрушения и враждебности к власти или закону. Помнишь? Бунт, беззаконие, анархия. Мне кажется удивительным, что все эти слова присутствуют здесь. И неуважение ко всем руководящим органам. Суть их движения. Это движение хотело бы избавиться от всех законов человеческого и божественного. Итак, это исполнение пророчества. Определенно. А теперь давайте посмотрим. Что он на самом деле испытал? Мои друзья, мы должны отстаивать то, что правильно. Я здесь, чтобы протестовать против греха. Я собираюсь проповедовать против беззакония и анархии, ненависти. Мы должны перестать ненавидеть друг друга. Мы должны начать любить друг друга. Это начинается, когда Иисус берет твое плотское сердце и дает тебе новое сердце. Мы должны взывать к Иисусу. Бог рядом. Мы должны оставить грех. Толпа кричит: «Уходи, уходи, уходи». Хорошо, уходим. Бог любит вас. Уходи, уходи. Царство Божье пришло сюда к вам. Покайтесь. Покайтесь, ибо Царство Божье приблизилось. Стой, стой. Ты угроза нашему обществу. Нет, нет, мы не угроза. Как вы живете? Вы запугиваете, вы используете тактику страха, вы применяете насилие, вы используете ненависть, вы ненавидите меня, хотя даже вы и не знаете меня. Толпа кричит: «Уходи, уходи, уходи». Ты угроза нашему обществу, когда он говорит, что мы должны любить друг друга. Это интересно. Уходи, убирайся вон, тебе не рады. Итак, наш городской глашатай пытался их успокоить и попытался сказать им, что они должны любить друг друга. Дональд Трамп недавно немного говорил со СМИ, где он сказал: «Вы знаете, что это не пройдет, если у вас будет такая идеология». И давайте просто послушаем, что он сказал с корреспондентом. Почему они не проходят? Почему Байден не успокаивает эти протесты? Они возьмут власть, они победят, если Байден победит. Они будут владеть им. Он слабый человек, он контролируемый, он марионетка. Эти протесты не успокоятся, это будет. Они победят, они захватят ваши города. Это революция. Вы должны это понимать, это революция. Но люди этой страны не потерпят этого, они не собираются терпеть. Подавляющее большинство людей чувствует себя как я. Каждый раз, когда я устанавливаю закон и порядок в социальных сетях, получается такой невероятный положительный отклик. Люди этой страны не потерпят этого. Если вы говорите: «Успокойтесь, успокойтесь», потому что... Посмотрите, что происходит. Байден. Я даже не люблю упоминать о Байдене, потому что он ничего не контролирует. Как вы думаете, кто дергает за ниточки Байдена? Это бывший Обама? Люди, о которых вы никогда не слышали. Люди, которые находятся в темных тенях. Что это значит? Это не похоже на теорию заговора, темные тени. Люди, о которых вы не слышали, это люди, которые находятся на улицах. Люди, которые контролируют улицы. У нас был один человек, который прилетел с самолета из определенного города в эти выходные. Самолет был полностью загружен головорезами в этой темной форме, черной форме с экипировкой. Он прилетел на самолете, я вам когда-нибудь расскажу, но сейчас еще идет расследование. Он приехал из определенного города, и этот человек приехал на республиканский национальный съезд. В самолете было человек 7 вроде этого человека, а затем много людей было в самолете, чтобы нанести большой ущерб, которые прилетели специально. Они собираются прибыть в Вашингтон? Да, вот что происходит, то есть деньги поступают откуда-то. Деньги поступают от некоторых очень глупых, богатых людей, которые понятия не имеют, что если их план удастся, это будет ужасно, они будут брошены волкам. О вакцинах от гриппа. В Массачусетсе они обязательно обязывают детей делать прививки от гриппа, чтобы они могли вернуться в школу. Есть разногласия по поводу того, что многие родители не хотят, чтобы дети получали вакцины от гриппа. Вы обеспокоены тем, что в борьбе за вакцины найти первые вакцины от COVID, вы можете расколоть коалицию американцев, откровенно говоря, на обе стороны, которым это не нравится. Как только вы дойдете до определенного количества, вы знаете, что мы используем... Как только вы дойдете до определенного числа, оно исчезнет, поэтому вы знаете, что это не обязательно. Я имею в виду, что многие люди не захотят этого делать, многие люди не хотят болеть гриппом, но это должно быть обязательным. Вы знаете, я никогда не болел гриппом, но мне никогда не делали прививку, мне никогда не сделали вакцину. И когда я пришел туда, мне говорят, первое, что нужно сделать, это сделать прививку от гриппа. Я сказала, почему? Потому что вы должны сделать это. Я говорю, каков процент? Я не была 40%, это около 50%, 55%. Но доктор Фаучи сказал, что это может не дать большой защиты, потому что это коронавирус. Я сказала, послушайте, я никогда не болела, но было бы хорошо. А затем я подумала, что мне это нужно, потому что я подам пример, я сделала это. И так я сделала 3 прививки 3 раза, но я все еще не болел гриппом. Так что, может быть, я должна дать должное вакцине от гриппа. Я не знаю, я думаю, что скоро у нас будет вакцина. Была проделана огромная работа. Вам сделают вакцину. У вас есть лекарства, которые для меня даже более важны. Вы сможете пойти в больницу, и это будет как защита для людей. Но 35% говорят, что они не собираются принимать вакцину от COVID. Они не хотят этого. Как им быть? Если вы добавляете 35% людям, у которых он уже был, и ко всему остальному, у которых это было, теоретически вы можете этого не получить. Хотя нашли одного человека, они делают большое дело, которое получил один человек. Если бы вам пришлось сделать все это снова, я знаю, что это довольно сложный процесс, но сделайте это снова. Вы бы поставили доктора Фаучи на передний план. Я хорошо с ним лажу. Я не согласен со многим из того, что он сказал. Я даже открыто критиковал его, когда он дал совет держать открытыми связи с Китаем. Это была большая ошибка, и он признает это. Я лажу с ним. Но время от времени он придумает что-то, и я говорю, откуда это взялось? Я унаследовал его. Он был здесь, он был частью этой огромной машины. Я никого не назначал. Он был здесь 40 лет, он был здесь много-много лет. Я унаследовал много людей, это часть механизма. У вас есть кто-то, кого вы любите, которые вам не нравятся, но они там есть. В том видео было 2 части. Верно, первая часть была об анархии, на чьей он стороне, закон и порядок. Нам нужен закон и порядок. С другой стороны, у вас есть люди, которые хотят избавиться от всех законов и божественного, и человеческого. Он выступает за закон и порядок. И он говорит, что мы должны вернуть его. А затем выпуск вакцин. Там он не хочет избавляться от вакцины, верно? Опять же, вакцина, как мы сказали в предыдущей встрече, приводит в конечном итоге к механизму контроля. Это ступенька, это то, что мы предложили в любом случае. Итак, контроль должен оставаться на месте. Он хочет дистанцироваться от левых, но не настолько, чтобы терять контроль. Это интересно. Теперь проблема мира и безопасности. Если вы хотите мира, вам нужно избавиться от анархии. Итак, вам нужны закон и порядок. И если вы хотите иметь средства обеспечения его соблюдения, вакцина может быть хорошей ступенькой. Если какие-либо другие мирные проблемы, которые находятся в стадии разработки, и в чем заключалась другая проблема? Другая проблема заключалась в том, что они пройдут через пропасть. И то, что они возьмут руку Рима и откажутся от своих протестантских принципов, а затем будут действовать как закон по предписаниям Рима. Есть также некоторые стороны французской революции. Вы упомянули гильотины. У нас есть видео на эту тему. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на это. Дональд Трамп завершил сегодня республиканский национальный съезд «Тур де Форс» в Белом доме. Это длилось больше часа. Это внушило бы демократам страх. Это определенно потрясло Джо Байдена, вдохновило сторонников Трампа и троллило его противников. Безобразие ответов президенту демонстрирует его эффективность. Они усиливают его послание и увеличивают его шансы на победу аутсайдера. Например, посмотрите на этих протестующих у Белого дома, кто не только построил гильотину на улицу, но и делают вид, что обезглавили чучело президента, тем самым разыгрывая республиканский сценарий, предупреждающий о революционном насилии на улицах. Если победит Джо Байден, будут демонстрации, протесты, продолжающиеся жестокие столкновения с полицией, а затем, когда гости ушли, посыпались ужасные оскорбления, подверглись жестокому обращению те американцы, которые осмелились присутствовать на этой речи их президента. Thank you. Он более-менее резюмировал, верно? Итак, что у нас здесь? В этой классике север против юга. Итак, один означает закон и порядок, а другой за анархию. Те, кто за анархию, проводят французскую революцию. Они хотят избавиться от любого закона. Они хотят избавиться от полиции. Они хотят избавиться от закона и порядка. Они хотят избавиться от всего. А здесь у вас есть группа, которая хочет закон и порядок и хочет, чтобы были отношения в гармонии с законом и с Богом, как мы увидим. Итак, давайте посмотрим на следующее видео. Несколько минут назад я устроил очень особенный звонок с двумя друзьями, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заедом, где они согласились завершить историческое мирное соглашение. Все говорили, что это невозможно. Моя первая поездка в качестве президента была в Саудовскую Аравию в мае 2017 года. В моем обращении к собравшимся лидерам 54 мусульманских стран я ясно дал понять, что проблемы Ближнего Востока могут быть решены только тогда, когда люди всех вероисповеданий объединятся, чтобы бороться с исламским экстремизмом и использовать экономические возможности для людей всех конфессий. Это будет известно как соглашение Авраама, и я хотел бы попросить нашего посла Дэвида Фридмана объяснить, почему мы делаем это и назвали это соглашение соглашением Авраама? Авраам, как многие из вас знают, был отцом всех трех великих религий. Он упоминается как Авраам в христианской вере, Ибрахим в мусульманской вере и Авраам в еврейской вере. Ни один человек лучше не символизирует потенциал единства всех этих трех великих религий, чем Авраам. И поэтому этому соглашению было дано такое название. Теперь это позволит людям летать из Дубая в Абу-Даби напрямую в Тель-Авив. В Израиле будут рады мусульманам, и это улучшит межконфессиональный обмен. Так что это огромный шаг вперед для мира во всем мире, для Америки, для Израиля, для Абу-Даби. И это было бы невозможно без вашего руководства. Поэтому я просто хочу поблагодарить вас. Большое спасибо. Итак, мы говорим об авраамической вере. Она не называется христианская вера, верно? Это не протестантская вера. Я верю в свободу религии. Я верю в религиозную свободу, истинную религиозную свободу, где каждый человек должен иметь возможность поклоняться согласно своей совести. Но я также верю, что Иисус Христос — это путь и истина, и жизнь. И что никто не приходит к Отцу, кроме Него, верно? Теперь, она называется авраамической верой, потому что христианство не определялось как центр этой веры. И это оставляет возможности для включения религий в это великое мирное соглашение. У них нет Христа как единственного пути к спасению. Исламская вера отрицает, что у Аллаха был сын. Иисус был просто пророком, как Мухаммед. Еврейская вера ждет прихода Мессии. А христианская вера считает, что Мессия уже пришел и грядет во второй раз. И у меня вопрос. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись? Нет. Ты можешь жить бок о бок, ты можешь жить в мире с кем-то, кто не согласен со всем, во что ты веришь, но ты не можешь согласиться с ним. Разве не так? Трудно работать вместе, когда дело касается религии. Абсолютно. Так что это очень, очень сложный вопрос. Но как бы то ни было, вот мирное соглашение, которое, как все говорили, невозможно. И Дональд Трамп говорит, что это только начало, будет еще больше. Итак, давайте послушаем, что Нетаньяху сказал по этому поводу. Благодаря президенту Трампу и наследному принцу Мухаммеду бен Заиду, я думаю, что мы меняемся, мы делаем историю. Мы меняем историю. Мир — это хорошо, и этот мир объединяет две небольшие страны с наиболее развитой экономикой в мире – Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, а двое из них воевали с Ираном и радикалами, которые пытаются свергнуть весь порядок на Ближнем Востоке, порабощать людей, пропагандировать терроризм. Итак, это хорошо для мира, хорошо для безопасности, хорошо для процветания. И я думаю, это хорошо для США и хорошо для Израиля. Я думаю, что арабские страны начинают понимать, что палестинцы не могут их удерживать в заложниках. У них есть свои интересы в установлении мира с Израилем для обмена технологиями, для обмена такими вещами, как разработка вакцины от коронавируса, инфраструктура здравоохранения, энергия. Все чудеса Израиля, технологии предпринимательства, которые вы видите как в странах Персидского залива, так и особенно в Эмиратах и Израиле. Если мы объединим усилия, мы сможем творить безграничные чудесные вещи на благо наших людей, для их благополучия, для их безопасности. Первое мирное соглашение между Израилем и с одной из сторон Персидского залива, я думаю, что первое мирное соглашение, в котором я провозглашаю эту новую доктрину, некоторые люди называют это доктриной Нетаньяху, это называется «мир для мира». И мир через прочность. Теперь вы знаете, что мир через прочность. Никто не хочет мириться со слабой страной. Все хотят мириться с сильной страной. Я думаю, что под моим руководством Израиль станет очень сильной страной. Вы видите, что произошло в Организации Объединенных Наций, с которой мы работали только на прошлой неделе, давая Ирану в основном не только бесплатный пропуск, но и поток оружия, поступающий начиная с октября. Россия и Китай между поддержанной США резолюцией. Что в ней говорится о том, что мы узнали или не узнали все эти годы с тех пор, как мы впервые начали говорить об этом несколько десятилетий назад? Ну, во-первых, я улыбнулся, потому что, вы знаете, США или, скорее, Великобритания снова нас разочаровывает. Это не сюрприз. Мы в Израиле снова и снова разочаровались в ООН, но я считаю, что это конкретное решение абсолютно скандальным. Мир, мир. Но у нас все еще есть царь Южный, выступающий против царя Северного. Итак, у нас есть политический мир на повестке дня. Теперь нам все еще нужно добраться до пропасти, верно? Давайте взглянем на некоторые из этих вопросов. В 2015 году папа приехал с визитом в Соединенные Штаты Америки. Но евангеликалы уже до того встречались с папой, верно? Итак, все это было подготовлено. Они отправили делегацию навестить папу с известными огромными именами, личностями. Христианские новости. Рик Уоррен, Тиди Джейс, Джоэл Остин выразили волнение по поводу визита папы Франциска в США в 2015 году. Тиди Джейкс сказал, «Когда я думаю о римско-католической церкви и их вере в погребение и воскресение Иисуса, тот факт, что они служат бедным, тот факт, что они заинтересованы в образовании, есть много вещей, вокруг которых мы можем собраться и договариваться». Неужели это правда? Это, конечно, совсем не так, потому что они могут верить в Иисуса, но они не верят, что Иисус умер за вас. Они выбрасывают искупление в окно. Мы обсуждали эти темы в серии лекций «Учение змея». Верно. А затем они сказали, что иногда протестанты думают, что католики поклоняются Марии, как будто она другой бог. Но это не совсем католическая доктрина, утверждает Уоррен. Люди говорят, что такие святые. Кто такие святые? Почему вы молитесь святым? Когда вы понимаете, что они имеют в виду, что они говорят, то у вас гораздо больше общего с римскими католиками. По-прежнему существует реальная разница в этом, сказал он, но самое главное, если вы любите Иисуса, мы в одной команде. Это невероятно. Даже если Иисус – это совершенно другой Иисус, чем тот, о котором учит Библия, верно? Джоэл Остин, лидер церкви Лейквуд в Хьюстоне, Техас, также выразил поддержку римско-католическому понтифику на прошлой неделе в разговоре с журналистами. Это было в 2015 году. Но мы знаем, что в 2017 году было поминовение реформации. Была совместная встреча с протестантами и католиками. Это было вратами к тому великому единству, которое они обсуждали. Вот интересная статья, но теперь это уже 2021 год. Мы продвинулись дальше с того времени. Католико-лютеранское примирение в 2021 году. Помнишь то утверждение из духа пророчества, когда протестанты протянут руку через пропасть, чтобы ухватиться за руку Рима-католиков? Тогда? Хорошо. Католико-лютеранское примирение в 2021 году. Экуменическая группа просит папу снять отлучение Лютера от церкви. Экуменическая группа попросила папу Франциска снять отлучение Мартина Лютера и таким образом открыть дверь для нового жеста католическо-лютеранского примирения. Новое прошение к понтифику о реабилитации наследия протестантского реформатора содержалось в декларации Пятидесятницы, опубликованной экуменическим дискуссионным кругом Альтенберга, группой немецкоязычных католических и протестантских богословов, которые в течение последних двух десятилетий публиковали заявления по вопросам христианского единства. За 7 месяцев до 500-летия экуменическая группа Альтенберга призвала папу Франциска воспользоваться январской датой. Мне нравится, как они используют даты. Это очень важно. В следующем году, чтобы аннулировать Льва X отлучение Лютера как заблуждение, низкое развратное проклятие, головную боль. Церкви отметят пятую годовщину отлучения от церкви с совместным богослужением в Риме. Я думаю, мы идем к этому, пожимая руку Риму. Тебе так не кажется? Итак, сейчас 2020, когда они говорят об этом, в 2021 году они хотят, чтобы это было сделано. Вот еще один интересный сайт. Американский епископ. Если мы живем в конце времен, нам лучше вернуться к Богу на всякий случай. На всякий случай. Это хороший мотив, по-твоему, да? Епископ Томас Тобин призывает людей вернуться к Богу на всякий случай, если стихийные бедствия, политические потрясения, глобальная пандемия являются признаками того, что конец времен может быть очень близок. Это очень осторожный подход. Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Что он хочет сказать нам об этом? Я не подписываюсь на мрачные прогнозы конца времени. Он не читал книгу Иезекииля, верно? Я не думаю, что он знает и о книге Откровения. Но с ужасными лесными пожарами на Западе, тропическими штормами и обширными засухами в океанах, глобальной пандемией, политическими разногласиями, гневом на улицах, не нужно удивляться. Нам лучше вернуться к Богу сейчас, на всякий случай. Я думаю, мы должны сделать его следующим евангелистом. Привет, ребята, на всякий случай. Когда они перешагнут через пропасть и возьмутся за руку Рима? Кто? Протестанты. Когда они перешагнут через пропасть и ухватятся за руку Рима, особенно протестантская Америка, как лидер, верно? Тогда что они собираются реализовать? Римские указы, верно? Вот интересный твит от Дональда Трампа. «Счастливого воскресенья! Мы хотим Бога!» Интересно, как они противопоставляют лагерь Байдена лагерю Трампа? Лагерь Байдена не хочет Бога, а мы хотим Бога. Так что в любом случае, в данный момент Трамп играет роль царя Северного. Другой играет роль царя Южного. Или многих из его составляющих. Не имеет значения, какая сторона победит, потому что в конце концов царь Северный возьмет верх, верно? И в демократической партии есть много составных царя Северного, поэтому мы не выбираем здесь какую-то определенную сторону. То, что мы видим, что сейчас происходит. Трамп играет роль царя Северного. Мы хотим Бога. Где они хотят, чтобы был Бог? Они хотят вернуть Бога назад людям, вернуть Бога в Конституцию, вернуть Бога в законодательный орган, закон и порядок. А затем он привел пример жителей Польши. Это очаровало меня. потому что он долгое время не был желанным гостем в Европе, верно? Они думали, что он был каким-то неправильным, что с ним что-то не так, и политики отнеслись к нему холодно. Итак, когда он был в Европе, и все они очень холодно к нему относились, он специально приехал в Польшу для особенной речи. Это интересно, потому что Польша — католическая страна, верно? И папа, который был так важен для поляков, это был папа Иоанн Павел II, верно? Мы знаем, что Дональд Трамп пошел и посетил их святыню. И это увертюра к католицизму, верно? Итак, мы хотим, чтобы протестантизм перешагнул через пропасть и принял католицизм. Затем мы хотим увидеть отмену закона Божьего и выполнение закона царя Северного, то есть папства. Итак, в этом твите он ссылается на папу Иоанна Павла II и пишет: «Народ Польши, люди Америки и люди и так далее, чуть более 3 лет назад президент Трамп произнес одну из самых важных речей своего президентства в Польше». Здесь это видео, которое он записал в Твиттере. Это видео, которое он записал в Твиттере, да. Итак, мы хотим взглянуть на то, что он на самом деле сказал там, потому что это становится важным. Мы должны сложить кусочки пазла вместе. За 4 десятилетия коммунистического правления Польша и другие порабощенные страны Европы пережили жестокую кампанию по уничтожению свободы вашей веры, ваших законов, вашей истории, вашей идентичности, в действительности саму суть вашей культуры и вашей человечности. Когда настал день 2 июня 1979 года, в тот день на площади Победы собрались миллионы поляков на их первую мессу с польским папой. Каждый коммунист в Варшаве должен был понять, что их деспотическая система скоро рухнет. Они должны были понять, это тот самый момент во время проповеди папы Иоанна Павла II, когда миллионы польских мужчин, женщин и детей внезапно возвысили свой голос в единственной молитве: «Мы хотим Бога». Вместе с папой Иоанном Павлом II поляки подтвердили свою идентичность как нация, преданная Богу. Вы солидарны против угнетения, против жестокой и злой системы, которая разорила ваши города и ваши души. Вы выиграли. Вы все еще можете слышать те голоса, которые отзываются эхом в его послании. Так же верно сегодня, как и когда-либо. Люди Польши, люди Америки, люди Европы все еще взывают: «Мы хотим Бога». Интересно, что он осветил свой визит папе Иоанну Павлу II в этом году, посетив его святыню. И вопрос в том: мы хотим вернуть Бога обратно. Мы хотим Бога. Теперь это лозунг его съезда, республиканского съезда. Мы хотим Бога вернуть в центр. Итак, у нас есть тип столкновения царя Северного с царем Южным. Движение, которое активно внутри царя Южного, или движение «Жизнь черных» имеет значение. Мы обсуждали их, мы видели их коммунистические корни. И здесь он снова обращается к этому. Исполняется действие из Даниила 11 главы. Это потрясающе. В предыдущем выпуске мы также показали, что он говорил католическому информационному агентству, что он президент католиков. Совершенно верно. Католикам лучше быть с ним. Итак, протестантизм и католицизм работают вместе. Мы должны найти эту связь все больше и больше. Я нашел республиканский съезд особенно интересным. Он, конечно же, проводил его в Белом доме. Это действительно разозлило некоторых людей. Потому что они сказали, какое у него право проводить его в Белом доме. Он должен проводить его в другом месте. Потому что он использует свое президентство для достижения своих целей. Но как бы то ни было, то, что там произошло, очень интересно. Это постоянный призыв вернуться к закону и порядку, вернуться к Богу, к Библии, но в то же время перешагнуть через пропасть и подать руку католицизму. Теперь, что произошло в Польше, когда Польша вернула себе власть? Здесь мы читаем. Возвращаясь к Библии, Польша восстанавливает воскресенье как день отдыха. Между прочим, заголовок новостей CBN является правдой или является ложным заголовком? К сожалению, это ложный заголовок. Ты прав. Потому что если вы вернетесь к Библии, зачем вам возвращать воскресенье? В Библии нет ни одного стиха, который говорит, что вы должны соблюдать воскресенье, верно? Нет ни одного. На прошлой неделе польские законодатели проголосовали за то, чтобы сделать воскресенье днем отдыха, постепенно отказавшись от покупок по воскресеньям к 2020 году. Разве это не увлекательно, что Дональд Трамп в это время напомнил нам в своих твитах об этой самой связи с Польшей? Польша – одна из последних европейских стран, сохранивших христианское наследие. Аборты и гомосексуальные браки по-прежнему запрещены в стране с населением 38 миллионов человек, преимущественно католической. В Ветхом Завете Библия учит, что воскресенье – это день отдыха, так как Бог отдыхал на седьмой день после сотворения мира. Если это не вавилонская путаница, тогда я не знаю, что это. Это правда? Конечно, нет. Конечно, нет. Я думаю, что CBN News нуждается в изучении Библии. Как ты думаешь? Первый день недели стал католическим седьмым днем. Здесь у них все правильно, верно? А вот здесь это очень важно, что мир должен знать, что первый день недели стал католическим седьмым днем и днем отдыха после воскресение Иисуса Христа из мертвых воскресение. Мы празднуем воскресение Иисуса Христа через крещение. Ваш ветхий человек умирает, и вы воскресаете. Иисус после той последней недели триумфального въезда в Иерусалим, на шестой день Он умер. Он отдыхал в могиле на седьмой день, и продолжил свою работу в первый день. Он не отдыхал в первый день. В 2012 году Папа Бенедикт сказал, это важно, что защищая воскресенье как день отдыха, оно защищает свободу человека. Это интересно. Он отметил, что тяжелые времена для семьи находится под угрозой из-за своего рода диктатуры рабочих обязательств. Воскресенье – это день Господен, день мужчин и женщин, день, в который каждый должен быть свободным, свободным для семьи, свободным для Бога. Защищая воскресенье, мы защищаем свободу человека. Итак, у нас есть очень важная связь. Теперь давайте перейдем к Папе Франциску. Потому что статья была написана в 2017 году, и они работали над тем, чтобы привести в исполнение день отдыха в 2020 году. Папа Франциск, поскольку это католическое информационное агентство, говорится, что пандемия – это тревожный сигнал к заботе о творении. И я помню, что сказал Бенедикт, что мы отмечаем исправление, соблюдая первый день, когда в Библии сказано «помни день субботний, чтобы осветить его». В шесть дней работай, делай всякие дела, твой день седьмой – это суббота, а не воскресенье. Итак, во вторник Папа Франциск выпустил послание, посвященное Всемирному дню молитвы о заботе о творении, в котором он призывал к покаянию за разорванные узы человечества с творением, с Богом и с другими. Юбилей – это время вернуться к нашему Богу, любящему Создателю. Мы не можем жить в гармонии с творением, если мы не в мире с Творцом, который является источником и началом всего сущего. Как заметил Папа Бенедикт, жесткое потребление творения начинается там, где отсутствует Бог, где материя стала для нас просто материальной, где мы сами являемся высшей мерой, где все является просто нашей собственностью, сказал он. Он ссылается на Бенедикта. Бенедикт сказал, что мы должны восстановить воскресенье, чтить творение и Создателя. Верно? Итак, идем ли мы в этом направлении? Вот в чем вопрос. Вот послание Его Святейшества Папы Франциска ко Всемирному дню молитвы о заботе о творении. Это сентябрь 2020 года. Он говорит: «Мне очень приятно, что тема, выбранная Экуменической Семьей для празднования сезона творения 2020 года, является юбилейной для Земли именно в этом году, когда отмечается 50-летие Дня Земли». Они любят свои юбилеи, не так ли? Вы помните этот документ, который мы обсуждали? Это был протестантский документ «Юбилей Земли». Он очень доволен тем, что они назвали его «Юбилеем Земли». Удивительно. Перешагнуть через пропасть. Нам предлагается прежде всего помнить, что конечная судьба творения — войти в вечную субботу Бога. Это путешествие, однако, происходит во времени, охватывая ритм седьмого дня недели, цикл семи лет и великий юбилейный год, который наступает в конце седьмого субботнего года. Затем пришло время для отдыха. Бог своей мудростью отделил субботу, чтобы земля и ее жители могли отдыхать и обновляться. Однако в наши дни наш образ жизни выталкивает планету за ее пределы. Создание стонет. В некотором роде нынешняя пандемия привела нас к тому, к новому открытию более простого и устойчивого образа жизни. Кризис в некотором смысле дал нам шанс развить новый образ жизни. Мы уже видим, как Земля может восстановиться, если мы позволим ей отдохнуть. Этот вопрос отдыха пронизывает весь этот документ. Воздух становится чище, вода чище, животные вернулись во многие места, откуда они ранее исчезли. Пандемия привела нас на распутье. Мы должны использовать этот решающий момент, чтобы положить конец нашим излишним и деструктивным целям и деятельности, а также культивировать ценности, связи и действия, которые дают жизнь. Мы движемся в том направлении, в котором, как сказано в Библии. Это тот же разговор, который мы слышали на Мировом экономическом форуме. Верно, точно такой же. Интересно, что не все протестанты убеждены в том, что мы должны перешагнуть через пропасть, чтобы взять руку Рима. Верно? Но даже многие из них все еще употребляют вино Вавилона и включают некоторые римско-католические доктрины, такие как доктрины диспенсионализма, которые исходят непосредственно от стойла римско-католических иезуитов. Теперь, что мне очень интересно, так это то, что мы должны каким-то образом собрать все эти религиозные системы под одной крышей, верно? Что может быть объединяющим фактором? Вот в чем вопрос. Потому что у них очень разные взгляды. Итак, с одной стороны, католицизм. И мы посмотрим, что католицизм говорит о Дональде Трампе, его жене и католической составляющей. Затем мы рассмотрим харизматические составляющие. А затем мы рассмотрим некоторых из наиболее консервативных протестантов. Что могло связать их вместе? Может быть, общий день? Давайте посмотрим на это. Что римские католики сказали по этому вопросу? Мелания Трамп. Я собираюсь показать вам видео, где он говорил о невидимом враге, атакующем общее благо. И когда я смотрю это видео, я понимаю, почему архиепископ Веганов в своем письме Трампу использовал тему невидимого врага. Веганов использовал термин, который Мелания использовала около месяца назад. Он использует язык Мелании в ответном письме, чтобы превзойти ее. Я имею в виду великого архиепископа Вегана. Если вы не видели Вегана, я сделал видео о нем прошлую неделю. Пожалуйста, посмотрите его. Архиепископ Вегана известный, он большой гений. Я снова и снова осознавал, что Вегана действительно использовал язык первой леди, чтобы передать весть президенту Дональду Трампу. Есть также тайные послания об оккультизме, я говорил о латинской надписи, которую Вегана послал Трампу во второй половине его письма, что является оккультной поговоркой на латыни. Он обращается к масонам, что означает растворяться и снова застывать. Это относится к коммунистической цели, которая состоит в том, чтобы растворить наше общество, растворить нашу церковь, затем снова превратить ее в чудовище, в антинародное, антижизненное, антихристианское, в конечном счете в антихриста. Одна из интересных вещей, мне пришлось провести небольшое исследование, чтобы выяснить, законно это или нет. Слишком законно, чтобы бросить. Было изгнание нечистой силы из Белого дома. Был парень, его звали так-то и так-то. Позвольте мне найти фотографию этого парня. Он протестант. Его зовут Бегли. Бегли сказал, что перед тем, как они выиграли выборы и собирались переехать в Белый дом, первая леди Мелания сказала, цитирую, «Все виды идолов, богов, изображений, все виды наших артефактов, которые являются демоническими, Мелания сказала, вы должны вытащить все это оттуда и послать нескольких проповедников, нескольких священников, чтобы они пришли и очистили Белый дом, иначе я не проведу там и одну ночь». Это то, что сказал Бегли. Итак, за те 5 часов, когда они срывали ковры, меняли портьеры, там были люди, упаковывающие каждого идола. И единственное, что осталось, это один крест на стене. Они убрали весь Белый дом. Там были люди, которые помазывали его маслом и молились повсюду. Так что, то, что очень интересно, это было, что до того, как они въехали, все это происходило до этого. Есть люди, которые говорят, что это фейковые новости, и это неправда. Я не уверен, что это правда то, что говорит этот парень, но на самом деле это правда. Но я точно знаю, что был еще один экзорцист, это католический священник. Позвольте мне показать изображение. Здесь говорится, что отец Эндрю Махана Маронит попал в Белый дом, взял статую Фатимской Богоматери, а президент Трамп спросил священника, может ли он оставить ее себе, когда он впервые переехал. Итак, здесь у нас есть католический священник. Здесь говорится, что священник использовал Белый дом, что он вошел в Белый дом, он кропил святой водой, он читал молитвы на латыни в каждой комнате, он также кадил ладаном, чтобы изгнать сатану и всех его нечистых духов. Обратите внимание, что в раке президента Трампа статуя Фатимской Богоматери. Этот священник, после изгнания нечистой силы, он дает статую нашей Пресвятой Девы Марии Фатимской Богоматери. Трамп спрашивает, могу ли я оставить ее? Он мне сказал, что эта статуя выставлена в Белом доме. Один человек сказал мне, что это в овальном кабинете. Я не знаю, правда ли это, надеюсь, что это было бы круто. Итак, у нас есть католическая точка зрения. Нам нужен католический экзорцист в Белом доме. И было ли это первое знание? Нечисти не имеет значения. Было второе, там была статуя, так что у нас есть статуя Семирамиды и распятие Фамуза в Белом доме. Теперь это интересно. И затем у нас есть харизматическая точка зрения. Паула Уайт, одна из харизматических и духовных советников Трампа. Все это в Белом доме. Так что это своего рода пожимание рук, происходящее в этой конкретной обстановке. Лидером пчелиной семьи всегда является самка, известная как пчелиная матка. Она единственная женщина, плодотворная. Девора, твоя пчелиная матка, давай. Ну вот, что так важно. Она известна своим танцем, она известна своим танцем. И это не похоже на какую-то милую маленькую. Вы знаете, это танец. Тело не в танце. Она известна своим танцем. Потому что, когда она готовится уведомить улей о новом источнике пищи, она будет танцевать, вибрируя. Ее крылья начинают входить в эту почти неконтролируемую вибрацию, тем более она возбуждается, поэтому пчелиная матка начинает впадать в безумие. Она начинает кружиться и кружиться, и она входит в вибрации, пока все пчелы не активируются, и все пчелы начинают выходить, и она идет вперед, взбалтывая что-то. Дерзай, Девора, давай, поднимай их прямо сейчас во имя Иисуса, пробуждай веру в других, пробуждай. Как ты думаешь, мне было стыдно стоять на лужайке у Белого дома перед президентом, вице-президентом, народом, прессой и заявить во имя Иисуса, и заявляю прямо сейчас, конец этому COVID-19. Что хорошего в том, если я помолюсь какой-нибудь милой маленькой молитвой? Что хорошего в том, если у меня есть какие-нибудь красивые маленькие стихотворения? Или просто поговорим о проблеме? Все знают проблемы, но кто предложит решение? Пробуди их, давай, Девора, пробуди их прямо сейчас, разбуди их, еды много, есть откровения, некоторые люди едят негодные для пищи. Давай, где моя Девора, где моя Девора? Я думаю, христианство имеет много из этих форм в наши дни. Я не уверен насчет имени Девора. Я когда-то читал лекцию о Деворе. Возможно, вы можете добавить ссылку. Да, я поставлю ссылку. Конфликт Деворы. Это очень интересная связь, потому что в этом конкретном конфликте был генерал, которого нужно было искоренить. И очень противный царь, который правил людьми. Это был сценарий последнего времени. Но я не уверен, будет ли этот союз очень плодотворным. Тем не менее, это часть того пути, где нужно перешагнуть через пропасть. И третий серьезный протестантизм, у которого есть серьезные проблемы с Римом. Я не сомневаюсь, позвольте мне сказать это заранее, я не сомневаюсь, что существует буквально тысячи во многих деноминациях, будь то харизматы, католики или протестанты, которые имеют реальные отношения с Иисусом Христом и стремятся делать то, что правильно. Но многие из них сбиты с толку, не зная, от Бога ли это или не от Бога, чего Бог действительно хочет. У МакАртура была очень интересная история о том, как он видит эти вещи. Итак, давайте просто посмотрим на него, чтобы получить полную картину этого союза. Помните, что союз — это католицизм вместе с протестантизмом и спиритизмом. Я думаю, мы увидим все три эти в этом маленьком клипе. Пастор, вы связывались с президентом. Ответил ли он? Разговаривали ли вы с ним? Да, на самом деле, не в прошлое воскресенье, а в воскресенье перед этим. Он позвонил мне после воскресной утренней службы, и он был очень любезен и сказал, «Я просто хочу поблагодарить вас за вашу позицию. Церковь важна». И рад, что вы делаете то, что вы делаете. А затем мы немного поговорили о том, почему с определенной библейской точки зрения христиане не могут голосовать за демократов. Потому что христианин не может утвердить убийство младенцев, гомосексуальную активность, гомосексуальный брак или любую грубую аморальность. Ни за что. Мы могли бы знать, что стоит за кандидатом, который утверждал трансгендерное поведение, которое, конечно же, на самом деле является нечестивым умом из Римлянам 1 глава. Поэтому я сказала, что эти вещи даже не являются политическими для нас, сэр. Я сказала, что это библейские вещи, это вещи, заложенные в Слове Божьем. Мы любим Бога, мы желаем почитать Его, и поддерживание праведности в обществе — это то, что должна делать церковь. Я сказала, что любой настоящий истинно верующий будет на вашей стороне на этих выборах, потому что это не просто человек, это целый набор политика, которые христиане ни в коем случае не могут подтвердить. Многие вещи приходят мне в голову, когда я готовлюсь от недели к неделе, пытаясь помочь всем нам понять Слово Бога и кое-что из того времени, в которое мы сейчас живем. Я не делал никаких комментариев о COVID или карантине, и все, что происходит так с называемой пандемией. Я не хочу выступать в роли эксперта, но на этой неделе вышел довольно красноречивый отчет. Впервые мы услышали правду от Центра по борьбе с болезнями, который является национальной организацией, правительственной организацией, которая должна сообщить нам правду о болезни. Они сказали, по правде говоря, 6% смертей, которые произошли, могут быть напрямую связаны с COVID. 94% не связаны с COVID. Из 160 тысяч умерших человек, 9210 действительно умерли от COVID. Как мы видим, нет никакой пандемии. В мире есть еще один вирус, и это вирус обмана. И тот, кто стоит за вирусом обмана, является сам сатана, заклятый обманщик. И для меня неудивительно, что посреди всего этого обмана предпринимаются большие усилия, чтобы закрыть церкви, закрыть проповедующих Евангелие. Так что это, кстати, не политическая речь. Но меня не удивляет то, что они хотят остановить тех, кто проповедует Евангелие, потому что создатели этого уровня обмана не являются частью Царства Божьего. Они являются частью Царства Тьмы. Я бы сказал, что папство — это самая большая мистификация, когда-либо навязываемая миру. Самая большая мистификация, когда-либо была. Папы, которые были блудниками, подкупщиками и убийцами, и некоторые из них были хорошими людьми в человеческом смысле. Папы усеивают пейзаж этой истории и делают невозможным увидеть в ней работу Бога или какое-либо апостольское преемство. Но так как мое время вышло, позвольте мне просто подумать о вас. Папство, что ни на есть, не библейское, оно нечестивое, оно высокомерное и идолопоклонническое. Папа имеет право вынести приговор о низложении любого суверена на планете. Так говорит папство. Это означает, что папа — царь мира, он может свергнуть любого царя. Романизм — это гигантская система церковного поклонения. Поклонение причастию, поклонение Марии, поклонение святым, поклонение образу, поклонение реликвиям, поклонение священнику и поклонению папе. Папа прямо нарушает все в Священном Писании и позиционирует себя как величайший человек на земле. И, друзья, неплохо было бы увидеть последнего Антихриста как папа. Итак, теперь мы увидели три небольших отрывка из того, что МакАртур должен был сказать. Теперь интересно то, что в первом видео он говорит с Дональдом Трампом. И он говорит, что мы можем голосовать, но не за демократов, потому что это враг Бога. Это то, что он сказал. Так что у нас снова есть конфликт между царем Северным и царем Южным. Теперь, протестантизм должен перешагнуть через пропасть. Он также отрицает пандемию. Он говорит, что пандемия, по данным Центра по контролю заболеваний, нет. Итак, он понимает, что это ведет к чему-то другому. Он также понимает, что католицизм не является библейским. Итак, как вы собираетесь собрать серьезного протестанта и католика вместе? Итак, третий компонент — это харизматический компонент. Это тот, на котором снова и снова претендовало папство, будет тем, что объединит его. Потому что если дух появляется в обеих организациях, то дух должен быть одинаковым. Итак, он будет как клей, который склеит их вместе. Сейчас он может не соглашаться со многими вопросами римского католицизма, но он все еще стоит на стороне воскресения. Итак, единственное, что все еще связывает их вместе, это священное воскресение. И, конечно, бессмертие души. Этого было бы достаточно, чтобы заключить союз. И я молюсь, конечно, о том, чтобы человек, обладающий такими знаниями, распознал последний обман в обмане и вышел из нее. Выйди из нее, народ мой. Я молюсь, чтобы такие люди, как МакАртур, вышли из нее. Выйди из нее, народ мой, и поняли проблему. А теперь давайте снова пойдем на республиканский съезд и посмотрим, что случилось в Белом доме. А потом мы закончим. Это было музыкальной кульминацией республиканского съезда в Белом доме. Я считаю, что в этом было послание. В Данииле мы читаем, что для воплощения образа поклонения зверю будут использоваться все виды музыки. Там были спеты три песни. Это была христианская песня «Аллилуйя» с протестантским оттенком. Другая песня была «Аве Мария» с ярко выраженным католическим оттенком. А третья песня была политической песней «Бог с Америкой». Итак, это союз церкви и государства, где протестантизм, католицизм и государство объединяются в музыкальном союзе. Я считаю, что мы находимся в самом последнем моменте истории Земли. Я верю, что человек с прибором песца ходит посреди народа Божьего. Я молюсь, чтобы те, кто воздыхают и плачут о всем том зле, которое совершается, даже в подпольной манере, признали связанные с этим проблемы. Я хочу закончить 11 главой книги Иезекииля, потому что впереди нас ждет много разрушений. Но здесь у нас есть некоторые библейские обетования. На это скажи: «Так говорит Господь, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Он разговаривает с народом Божьим, с тем остатком, который был разбросан. Затем: «Скажи: так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». Это было в образном смысле. В прообразном смысле он соберет свой народ из каждого племени, нации и народа. И в этой последней язве, когда мир будет разрушен, он возьмет их, воскресших праведников, и он возьмет их, и они встретят его в воздухе. «И придут туда, и извергну из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти и сердца каменное, и дам им сердце плотяное». Это Новый Завет. «Я напишу свой закон в их сердцах, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Это призыв Бога. Дело в войне между заповедями Бога и заповедями человеческими. Это несомненно так. Другой вопрос, конечно, это центральная роль Христа как единственного средства спасения. Иисус единственный, кто сказал: «Я соблюл заповеди Отца Моего». И точно так же мы должны сказать то же самое. Помолимся перед завершением. Наш любящий Отец Небесный, какое описание конца времен мы находим в книге Иезекииля, и какое прекрасное обетование окончательного восстановления народа, который всем сердцем избавится от всех идолов. В нашей жизни не будет статуй Фамуза, Семирамиды в любом виде или форме. Мы будем служить живому Богу, воскресшему Спасителю. Мы будем соблюдать заповеди Божьи, и будет одна человеческая семья, объединившаяся в истине. Ты — путь, истина и жизнь. Все твои заповеди и твое слово — истина. Помоги нам строить на